Несколько месяцев назад я сделал ролик про 10 сталинских провалов. Речь шла не о преступлениях диктатора, а именно о политических, ну или экономических ошибках. И на первое место я поставил начало Великой Отечественной войны. Но тогда я об этом говорил, ну, в достаточно коротком формате. И я подумал, что стоит об этом поговорить подробней. Итак, сегодняшний ролик про Сталина в первой половине 1941 года, в том числе о начале войны и первой неделе после нападения Гитлера. Всем привет! Это Сергей Смирнов на моем историческом канале. Очередная историческая лекция. Как обычно, прежде всего обращаюсь, подписывайтесь на Patreon. Видите, у меня поменялись приоритеты. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Еще раз призову подписываться на Patreon, чтобы я и дальше выпускал такие исторические ролики. Ну что, а мы начнем. В одной из лекций лучший специалист по сталинизму Олег Левнюк сказал, что, к сожалению, так и не написана отдельная историческая работа о Сталине во время Великой Отечественной войны. Как правило, эта часть его жизни идет в биографиях диктатора. К большому сожалению, очень много биографий и книг о Сталине, которыми наводнен книжный рынок, далеки, скажем так, от качественных исследований. Как и в моем прошлом сериале про Берию, я дам в описании ролика ссылки на мой взгляд, хорошие книги, которые я использовал при подготовке этого ролика. Перед тем, как начать рассказывать о Сталине в 1941 году, я хочу оговориться, что практически не буду касаться одного из самых дискуссионных вопросов в отечественной истории, а именно, готовил ли Сталин нападение на Германию в 1941 году. Просто, если я начну разбирать, то ролик, наверное, надо будет делать 24-часовым, ну или стримом, это все разбирать. При этом в рамках подготовки я перечитал две ключевые работы Виктора Суворова «Ледокол» и «День М», который стал, наверное, самым ярким представителем так называемой ревизионистской теории. Прочитал Марка Солонина, прочитал одну из книг оппонентов Суворова. И вообще могу сказать, что противоречия между этими теориями показались мне преувеличенными. Ну, то есть, по крайней мере, раньше разница мне казалась какой-то гораздо более существенной. Но сегодня речь пойдет именно о том, что происходило до и после 22 июня в Кремле, а не на фронте. И первая сложность, неясно, с какого времени лучше начать рассказ, чтобы был понятен контекст. Поэтому я сразу говорю, что буду достаточно краток, что касается событий до июня 41 года, и начну, пожалуй, с пакта Молотова-Риббентропа. Итак, 1939 год. Гитлер готовит нападение на Польшу. Он уже захватил Чехословакию. Европа на пороге большой войны. По сути, уже выделяются ключевые линии противостояния. Германия и Италия с одной стороны, Англия и Франция с другой. И Советский Союз. Для Гитлера пакт со Сталином означал, что он избежит войны на два фронта в 1939 году. Для Сталина это тоже возможность избежать войны с Гитлером. И, в принципе, довольно удобная ситуация, когда капиталистические страны, ну, вернее, даже блоки капиталистических стран, воюют друг с другом и, соответственно, ослабляют друг друга. По секретному протоколу нацистская Германия и сталинский Советский Союз делят сферы влияния на востоке Европы. Я не буду здесь останавливаться на чудовищных последствиях этого соглашения. Мне кажется, об этом есть примерно миллион книг и роликов, но все-таки важно подчеркнуть, что пакты ненападения, да, и эти секретные протоколы стали основными документами во взаимоотношениях Германии и Советского Союза. В 1940 году Гитлер быстро разгромил Францию, оккупировал много других стран и добился доминирования в Западной Европе. При этом сопротивление Англии не было сломлено. Наоборот, пришедший к власти Уинстон Черчилль категорически отрицал какую бы то ни было возможность договориться с Гитлером. Ситуация в Европе меняется, ну и отношения Германии и Советского Союза требуют корректировки. Гитлер свою задачу избежать, ну, по крайней мере, сухопутной войны на два фронта, решил. С другой стороны, можно сказать, что и Сталин добился того, что Германия и Англия ведут ожесточенную войну друг с другом, хотя и воздушную, и морскую, не сухопутную. В ноябре 1940 года в Берлин приезжает Вячеслав Молотов, ближайший соратник Сталина, чтобы попробовать договориться о новом разделе мира. Я подробно рассказывал об этом в отдельном ролике, можете его посмотреть. Но об одной детали я хочу сказать и скорректировать сказанное мной вот в ролике о Молотове в Берлине. Одна из самых известных сцен переговоров между Молотовым и нацистами – это якобы утверждение немцев, что Англия практически разгромлена. Все это было сказано во время английского авиаудара по Берлину. И Молотов так ехидно ответил, мол, если Англия разгромлена, почему мы сидим в бомбоубежище? Я в ролике говорил об этом не критически, возможно, зря. Учитывая, что об этой сценке Сталин рассказал лично Черчиллю, ну, есть некоторые сомнения, что это произошло на самом деле, да и главное, вот именно такими словами выражался Молотов. Сталин хотел постфактум произвести на Черчилля такое благоприятное впечатление. Правда, сам Молотов говорил, что все так и было, но все же такая непримиримая, да еще и издевательская позиция выглядит все-таки ну, немного сомнительно. По крайней мере, в официальной записи встречи от переводчика таких слов нет. Ладно, видите, вот такое... Дискуссия с самим собой. Вернемся к последствиям переговоров. Гитлер, видимо, по итогам визита Молотова принял решение о нападении на Советский Союз. И это, кстати, первый переломный момент. Я хочу здесь обозначить две позиции. Первая. Ну, она вообще основная для нас, для меня лично, и, мне кажется, для всего нашего такого отечественного бэкграунда. Что Гитлер хотел покорить Советский Союз, захватить земли, то самое жизненное пространство на Востоке, разгромить большевизм, который был главным идеологическим врагом, там, превратить славян в рабов, ну и так далее. Но есть и другая позиция западных историков. Я сейчас ее воспроизведу по книге Джона Лукаша июнь 1941 года «Гитлер и Сталин». По его словам, решение напасть на Советский Союз было продиктовано желанием Гитлера прежде всего сломить сопротивление англичан, которые надеялись, что Сталин рано или поздно вступит в войну против Германии. Тут, конечно, надо оговориться, что сам Лукаш себя позиционировал как консерватор, противник коммунизма, правда, при этом критиковал книги Суворова о подготовке превентивного удара. Но, правда, его взгляд, ладно, это отдельная тема, но, подчеркну, здесь важен вывод, который делает Лукаш, что Гитлер не считал Советский Союз основным соперником, надеясь быстро его разгромить. И тогда у Англии не останется никакой надежды на помощь и поддержку в Европе. Так или иначе, спустя месяц после визита Молотова в Берлин, Гитлер подписал директиву 21, или так называемый план Барбаросс. Ключевое здесь было то, что планировалось разгромить Советский Союз в ходе кратковременной кампании еще до, вот прям подчеркиваю, до окончания войны с Англией. По большому счету, это было решение о войне на два фронта, хотя это, ну, такое не бесспорное утверждение, и это отдельно очень важная тема, постараюсь максимально кратко. С одной стороны, я ранее уже говорил, что разгромив Францию и заставив Англию эвакуировать свои войска с континента, Гитлер предотвращал сухопутную войну на два фронта. С другой стороны, воздушная и морская война с Англией шли прям интенсивно, и Германия была вынуждена держать значительные силы на территории Западной Европы, прежде всего во Франции. Но именно война на два фронта в Первую мировую привела к поражению Германии. Гитлер это знал и пытался избежать любой ценой. Вообще это было основой внешней политики Гитлера. Отсюда, кстати, и пакт о ненападении с Советским Союзом. Но в любом случае Гитлер планировал короткую кампанию, это важно понимать. Вероятно, он надеялся, что длительной войны на два фронта просто удастся избежать. Если говорить о войне на два фронта, то чаще всего ее упоминают в контексте Германии. Но это же не полный взгляд. Дело в том, что война на два фронта угрожала и Советскому Союзу. И Сталин также опасался войны на два фронта. С одной стороны, безусловным противником выглядела Германия, а вот на Дальнем Востоке угрозу представляла милитаристская Япония. То есть, что значит угрозу? Красная армия дважды вступает в вооруженное противостояние с японцами. Если в 1938 году на озере Хасан столкновения были ближе к пограничному конфликту, то в 1939 году на Хохенголе развернулись прям широкомасштабные боевые действия, окончившиеся победой Красной Армии. Теперь мы знаем, что именно после этого Япония решила изменить свои планы и перестала рассматривать продвижение дальше на север и вооруженное противостояние Советскому Союзу как приоритетное направление. Но в предвоенные годы это было не так очевидно, и Сталин был вынужден учитывать угрозу войны на два фронта и держать достаточное количество войск на Дальнем Востоке. Итак, решение о нападении на Советский Союз принято в конце 1940 года. Гитлер и немецкая армия начинают к нему готовиться. Понимает ли Сталин риски? Я уже упоминал дискуссию по поводу превентивного нападения Советского Союза в июне 1941 года, и один из сильных аргументов этой теории, на самом деле, это опровержение тезиса советской пропаганды, что нападение в июне 1941 года было внезапным, страна была к нему абсолютно не готова, ну и так далее и тому подобное. Конечно, это не так. Сталин и советское руководство прекрасно понимали риски и всегда рассматривали вероятность, что Гитлер может напасть. Тем более такая война имела четкое идеологическое обоснование. Борьба с еврейским большевизмом, жизненное пространство на Востоке и все такое. И когда по факту переговоры в ноябре 1940 года зашли в тупик, нет никаких сомнений, что Сталин осознал, война приближается. Тут необходимо немного вернуться к плану «Барбаросс». Почему Гитлер рассчитывал в короткие сроки разгромить Красную Армию? Ну, понятно, прежде всего, он рассчитывал на собственные силы, мощную и опытную к этому времени немецкую армию. Это все проявилось в разгроме Франции. С другой стороны, Советский Союз провел крайне неудачную военную кампанию против Финляндии, где Красная Армия первоначально показала себя плохо подготовленной, не способной прорвать оборону заведомо гораздо более слабой финской армии. У меня был ролик про ту самую Зимнюю войну, можете его посмотреть. Кстати, не могу тут не упомянуть, когда я перечитывал Суворова при подготовке ролика, его рассуждения о Зимней войне, они, конечно, выглядят довольно нелепо. Ну, то есть он утверждал, что финская оборона была неприступна, ее буквально надо было взламывать с помощью ядерной бомбы, что, конечно, было абсолютно не так. Но это все просто к вопросу, насколько далеко может зайти человек, который построил свою теорию на опровержении официальной точки зрения. И это вообще характерная черта для Суворова и ревизионистов. Они начинают опровергать официоз и устоявшуюся точку зрения, и часто просто не могут вовремя остановиться. Ладно, простите, я немножко отклонился от темы, давайте вернемся. Итак, к началу 1941 года задача Гитлера — скрыть подготовку к нападению на Советский Союз, соответственно, задача Сталина — обнаружить готовящуюся атаку со стороны нацистской Германии и отреагировать на нее. Первый месяц 1941 года проходит именно в контексте данного противостояния. Германия начинает проводить широкомасштабную дезинформационную кампанию, в свою очередь советская разведка, пытается получить данные о готовящемся или, наоборот, о неготовящемся нападении на Советский Союз. Кстати, альтернатива-то у Гитлера была довольно простая и понятная. Это морская операция и высадка десанта в Англии, так называемая операция «Морской лев», от которой Германия отказалась несколько раз и окончательно отказалась как раз в начале 1941 года. Но это, конечно же, осталась максимально секретной информацией. Опять же, не буду здесь прям очень подробно описывать кампанию дезинформации, которую начала нацистская Германия в 1941 году. Я не могу сказать, что прям глубоко изучал историю разведки. Не сомневаюсь, что об этом написано достаточно книг, но нельзя этого совсем, безусловно, не упоминать, потому что разведданные имели ключевое значение в 1941 году. И здесь надо сказать пару слов о советской разведке к этому времени. С ней произошла, с одной стороны, удивительная история, с другой, в целом, объяснимая. Дело в том, что советская внешняя разведка была буквально разгромлена во время чистки 1937-1938 года. Прежде всего, конечно, резиденты и непосредственные сотрудники разведки, они были отозваны, расстреляны и так далее и тому подобное. И удивительно было то, что она, советская разведка, довольно быстро восстановилась. К 1940-1941 году назвать советскую разведку слабой и ни на что не способной было нельзя. Как же так вышло? Причин довольно много, но одна из них, наверное, главная. Многие сотрудничали с советской разведкой добровольно исходя из своих политических взглядов. Советский Союз для многих людей оставался главной альтернативой фашизма и нацизма в Европе, а советская разведка умело использовала эти симпатии. С другой стороны, дефицит непосредственных специалистов на месте в Москве сказывался, в том числе на анализе донесений разведчиков из-за рубежа. Ну, то есть, грубо говоря, аналитика сильно отставала от разведданных. Кроме того, была конкуренция между разными ведомствами, там, в чем подчинение была разведка, но оба эти фактора все же второстепенны по сравнению с другим. Окончательные выводы и трактовку сообщений разведки делал один человек, Иосиф Сталин. Вообще принято считать, ну, по крайней мере, я помню такой устоявшийся взгляд со времен перестройки, что разведка постоянно предупреждала о готовящемся нападении. Вот тот же Рихард Зорге предупреждал, но Сталин в это не верил. Причем глобально я бы даже не сказал, что это как бы неверная оценка. Просто она слишком упрощенная. Давайте разбираться, как обстояли дела. Итак, наступает 41-й год. Война Германии и Англии продолжается, но теперь Гитлер готовит нападение. Кажется логичным, что в такой ситуации Сталин будет искать каких-то контактов с англичанами. Он и так в довольно выгодной ситуации. Советский Союз пока не воюет, а только расширяет территории. Ну, то есть война с Финляндией была, конечно, неудачной, но по итогам он захватил часть бывших финских территорий. Страны Балтии оккупированы и включены в состав Советского Союза. То же самое с Бессарабией и Буковиной. Кстати, одной из причин, побудившей Гитлера готовиться к войне с Советским Союзом, стала уверенность, что рано или поздно военное столкновение неизбежно, потому что к этому Сталина будут подталкивать англичане. Они-то, безусловно, этого хотели. Вообще английская дипломатия, все прекрасно понимая про сталинский режим, искала с ним каких-то контактов, считая естественным союзником против Гитлера. И сам фюрер это хорошо понимал, повторюсь. А вот Сталин считал иначе. Он с огромным подозрением относился к англичанам, считая вполне возможной договоренность Англии с Германией, после чего Советский Союз окажется в одиночестве против Гитлера. Вот это вот очень важно зафиксировать. Помимо потенциального нападения нацистской Германии, это вызывало просто огромную обеспокоенность Сталина в 1941 году. Но опять же, сейчас это все кажется безумием. Ни о каком соглашении близко не могла идти речь. А вот Сталин помнил про Мюнхенский сговор, умиротворение агрессора. Ну и второе. Опять же, Сталин вполне, кстати, логично считал, что англичане очень хотят его втянуть в войну с Гитлером. Все это необходимо учитывать при анализе всех действий Сталина в 1941 году. Простите, я вот очень долго теоретизирую, сказал все теоретическое. Давайте перейдем к конкретным примерам. Тут я хочу порекомендовать фундаментальную работу американского историка Стивена Коткина «Сталин в предчувствии Гитлера». Это второй том про Сталина. В ней подробно разобрана первая половина 1941 года, и давайте об этом сейчас поговорим. Итак, советская разведка узнала о плане Барбаросса буквально через 2 недели после его подписания, но сам документ получить не смогла ни она, ни другие разведки, включая британскую, наверное, самую профессиональную в то время. Таким образом, это было не прямое доказательство, а пересказ слухов. Мало того, Сталин везде и во всем подозревал дезинформацию. Ну и не без оснований, конечно. С начала 41 года информация о возможном нападении на Советский Союз становилась все больше и больше. Тем более немецкие дивизии действительно стали концентрироваться на границе. Но при этом ведомство Геббельса запустило такую широкомасштабную кампанию дезинформации. Они пытались представить немецкие дивизии, которые располагаются на советской границе, отвлекающим ходом. К примеру, распространялись данные, что в эти дивизии направлены офицеры, владеющие английским языком, а также информация о планах быстрой переброски войск на побережье Франции. Ну, то есть создалось впечатление, что все это операция прикрытия для подготовки высадки в Англии. Другая операция по дезинформации была проведена виртуозно. Про это сообщали самые разные источники, кстати, в том числе знаменитый разведчик Рихард Зорге. Я думаю, это сейчас вам кое-что напомнит. Дело в том, что разведчики сообщали о расколе среди немецкого руководства. Мол, Сам Адольф Гитлер не хочет воевать с Советским Союзом. Но вот воинственные генералы очень хотят. Такие сообщения шли до середины июня 1941 года, и, вероятно, Сталин относился к ним вполне серьезно. То есть раскол нацистских элит, силовики против Гитлера. Была и третья линия дезинформации. Активно распространялись данные, что Германия перед тем, как нападет на Советский Союз, предъявит ему ультиматум или какие-то политические требования. Об этом чуть попозже поговорим подробнее. Но сразу замечу, что в это верили до самого последнего даже британцы. А повторюсь, у них была, вероятно, самая профессиональная разведка и аналитика. А что Сталин и советское руководство? Ну, правда, еще раз повторю, нет никаких сомнений, что они активно готовились к войне. После крайне неудачной войны с Финляндией была принята программа перевооружения. Советский Союз намного опередил Германию в производстве танков и самолетов в 1940-1941 году. Какой ценой? Это отдельный вопрос и, наверное, отдельный ролик. И армия становилась все больше. Ее численность весной 1941 года превысила 4 миллиона человек. Опять, я тут не буду останавливаться на военной истории, но буквально пару слов. Кажется, Сталин и советское руководство стало заложником цифр и технических показателей. Да, новейшая советская военная техника была хорошей, но армия не особо успевала это все осваивать. В результате репрессий были выбиты буквально десятки тысяч офицеров. Все это сказалось во время Финской войны, но глобально изменить ситуацию к 1941 году не удалось. На мой взгляд, опять же. Я когда читал Виктора Суворова, постоянно ловил себя на мысли о том, что он вообще не учитывает ни офицерский состав, ни навыков владения оружием, ни логистические проблемы, ни отсутствие нормальной связи. Ладно, давайте оставим эту тему для специалистов. Здесь необходимо затронуть ту самую тему с возможным превентивным ударом Красной Армии. Опять немного коснемся ее. Но о чем можно сказать? Что Красная Армия, кажется, не планировала обороняться. Концепция того времени была связана с быстрым переходом в наступление и войну малой кровью на чужой территории, как пелось в песне. Красная Армия готовилась именно к такой войне с Гитлером. А дискуссию, опять же, на тему собирались, не собирались развивать, не буду. Но вот готовились к наступательной войне. Вернемся к разведданным, чтобы опять же вы понимали, как это выглядело. Я приведу пример из книги Стивена Коткина. В конце марта 1941 года Филипп Голиков, глава ГРУ, главного разведуправления Красной Армии, подготовил большой доклад для Сталина. В нем речь шла со ссылками на разведданные, что Гитлер перебрасывает войска на границу. И по данным на осведомленные источники, нападение на Советский Союз запланировано в период с 15 мая по 15 июня. Но важно, что Голиков к этому времени прекрасно знал позицию Сталина, который сомневался, что Гитлер начнет войну и подозревал масштабную дезинформационную кампанию. И поэтому Голиков, с одной стороны, ссылался на Mein Kampf Гитлера с описанием о необходимости жизненного пространства на Востоке, а с другой стороны приписал, что нападение, вероятно, возможно только после победы над Англией или заключения мирного соглашения с ней. Ну, то есть глава разведки подстраивался под мнение Сталина, который думал примерно так же. Причем немецкие планы Голиков излагает довольно точно по плану «Барбаросс». Три немецкие группировки будут наносить три удара в направлении Москвы, Ленинграда и Киева. Но обратите внимание, как Голиков завершает свой доклад, цитата. «Слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, быть может, германской разведки». Ну, то есть это все англичане придумывают, чтобы столкнуть Германию и Советский Союз. Ну, или немецкая разведка делает это специально, чтобы скрыть подготовку высадки в Англии. Так в итоге, предупреждала ли разведка Сталина? Ну, как видите, в конце марта предупреждала, но при этом делала не совсем те выводы о нападении, которые можно было сделать. При этом Голикова легко понять. Он прекрасно знал, с одной стороны, позицию Сталина, который считал, что Германия нападет, а с другой стороны, он-то помнил, что целых пять предшественников Голикова на посту главы ГРУ попали под репрессии. В апреле Сталин о готовящемся нападении Германии предупреждает британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Британцы к этому времени получили доступ к немецкой шифровальной машине. Ими они понимали, что происходит. Но предупреждение Черчилля было принято максимально холодно. Максимально. И вполне ложилось в версию, что британцы просто хотят втянуть Советский Союз в войну с Гитлером. Ну, то есть, со стороны Черчилля это, наверное, было действительно так. Но если он реально хотел предупредить Сталина, то вышло довольно неудачно. Напротив, советское руководство сделало вывод, что все это опять очередная дезинформация. В апреле 1941 года в Москву дважды приезжает японский министр иностранных дел Юсуке Мацуока. Первый раз он был в Москве проездом в Берлин. Главной целью его поездки Гитлера было выяснить планы фюрера. Намерен ли он вторгнуться в Англию. Дело в том, что находившиеся в союзнических отношениях с Германией японцы подозревали Гитлера в том, что он в какой-то момент заключит сделку с англичанами. А для японцев это было принципиально важно при подготовке боевых действий в Азии, в том числе против английских колоний. Японцы предложили Советскому Союзу подписать пакт о ненападении. Японцы настаивали на отказе от поддержки китайских войск Чан Кайши, которые сражались против японцев. Советский Союз, в свою очередь, требовал возврата Южного Сахалина. В итоге министр иностранных дел Японии без подписания каких-либо документов поехал дальше в Европу. В Германии немцы настоятельно рекомендовали японцам не подписывать никаких соглашений со Сталином. Мацуока понял в Берлине, что нападение на Советский Союз неизбежно. И вернулся в Москву, чтобы неожиданно для всех подписать договор со Сталином. Почему? С одной стороны, японцы были не очень довольны, что Германия в августе 1939 года договорилась с Советским Союзом, не поставив их в известность. Во-вторых, японцы как раз склонялись к активным действиям в Азии, но не против Советского Союза и тоже не хотели воевать на два фронта. При этом Советский Союз отказался от территориальных претензий и признал марионеточное государство Маньчжоу-Гоу на территории Китая под японским контролем. В свою очередь, Япония признавала Монголию, которая контролировалась в то время Советским Союзом. Ну, то есть стороны подписали договор о признании этих государств, о нейтралитете, пообещали в случае военных действий в отношении них со стороны других государств сохранять мирные отношения. Сталин, очевидно, торжествовал. Ему удалось буквально накануне войны серьезно ослабить угрозу открытия Второго фронта на Востоке. А если Советский Союз не будет воевать на два фронта, то посмеет ли Германия на него напасть? Но можно допустить, что Сталин именно так рассуждал в то время. Хотя в день подписания договора 13 апреля он вообще вряд ли мог разумно рассуждать. Дело в том, что сразу после подписания договора начался банкет, где стороны очень много пили. И редкий случай. Сталин сам лично приехал провожать на Ярославский вокзал японского министра иностранных дел. В крайне возбужденном состоянии, по воспоминаниям свидетелей. Ну, то есть просто сильно пьяный. Но не только он один. Невероятно пьяный Молотов ходил и салютовал как пионер, постоянно к месту и не к месту повторяя «всегда готов». Сталин увидел сотрудника немецкого посольства, подошел к нему, постучал пальцами по груди, спросив: «Ты чё, немец?» Тот ответил утвердительно. «Мы останемся с вами друзьями в любом случае», — сказал Сталин, держа двумя руками его руку. До начала войны оставалось 2,5 месяца. А ситуация на границе становилась все напряженнее. Немецкие самолеты стали постоянно нарушать советское воздушное пространство. Чтобы узнать расположение стратегических объектов, аэродромов, мостов, ну и многого другого. По большому счету, это происходило с начала года, но к маю эти полеты стали постоянными. Но Сталин дает понять, что Советскому Союзу особо нечего скрывать. Он начал это демонстрировать даже раньше. К примеру, он допустил немецких представителей на советские военные заводы. Ну, формально-то они союзники до сих пор. Вероятно, расчет был на то, что немцы оценят новую советскую военную технику и в таких условиях просто откажутся от нападения. Логично. Но Гитлер делает из этого ровно противоположный вывод. Надо нападать немедленно, пока Советский Союз не перевооружился полностью и не был бы еще лучше подготовлен к войне. В начале мая в советском руководстве происходят неожиданные перестановки. Используя пустяковый повод, Сталин предъявляет претензии к работе правительства. И в итоге лично возглавляет Совет народных комиссаров. Да-да, революционное название сохранялось и в 1941 году. Министерства были созданы уже после войны. То есть Сталин становится и главой правительства, и лидером партии. Сторонники версии о превентивном нападении считают, что это доказательство готовящегося советского удара. На самом деле, по каким причинам Сталин решил возглавить правительство не до конца понятно. Положение осложнялось. К началу мая концентрация немецких войск на границе уже свидетельствовала о возможном нападении. Ну и Сталин понимал всю сложность ситуации. Примерно в это время немецкая пропаганда стала очень активно использовать прием дезинформации, о котором я уже говорил, но который, как мне кажется, принято недооценивать. Что нападению на Советский Союз будет предшествовать ультиматум, который Гитлер поставит Сталину. Ну, к примеру, требование уступить какие-то территории, увеличить поставки продовольствия и сырья и даже аренда части территории Советского Союза, например, Украины. Забегая вперед, кажется, Сталин был уверен, что нападению будет предшествовать ультиматум, а значит, можно вступить в переговоры. Сам Сталин ведь использовал ультиматум и при оккупации стран Балтии, и до начала Зимней войны с Финляндией, и при захвате Бессарабии. И вполне вероятно, Сталин планировал лично вести переговоры с немцами в таком случае. Поэтому формально и возглавил советское правительство, но это одна из версий, предупреждаю сразу. При этом в мае 41 года, по воспоминаниям очевидцев, Сталин яростно критикует Молотова. Опять же, это вообще отдельная тема, потому что Сталин неоднократно травил человека номер два в Советском Союзе и до, и после войны, обрушиваясь на него со свирепой критикой. Но почему Сталин так яростно критикует Молотова в 41 году? Скорее всего, за внешнюю политику, потому что Молотов не мог добиться от нацистской Германии заключения новых договоренностей. И вообще Берлин на протяжении 41 года все менее и менее охотно выходит на контакт. Войну готовят. Еще назначение главы правительства. Сталин решил публично продемонстрировать, что немецкое направление для него главный приоритет. На празднование 1 мая рядом с ним на трибуне Мавзолея стоит советский посол в Берлине Владимир Деканозов. Немецкий дипкорпус без труда расшифровал этот знак особого расположения. А еще через несколько дней Сталин возглавил правительство. Ну, то есть он дает понять такими шагами, что готов к переговорам, но безуспешно. Со своей стороны, попытку наладить дипломатический контакт на высоком уровне предпринимает посол Германии в СССР граф Шуленбург. Ему не говорят о готовящемся нападении, но потому, как его принимают в Берлине, как относятся к его предложениям о сближении с Советским Союзом, он понимает, Гитлер склоняется в сторону войны. И он со своей стороны предпринимает личную попытку наладить контакт между Сталиным и Гитлером. На встрече с Деканозовым в Москве без согласования с Берлином, комментируя напряженность между Германией и Советским Союзом, он предлагает, чтобы Сталин написал личное послание Гитлеру. Вообще-то это был рискованный шаг со стороны Шуленбурга, его личная инициатива. Если бы они узнали в Берлине, это было бы чревато опасными последствиями для такого самостоятельного немецкого посла. Но советская сторона сначала посчитала это очередной дезинформацией в рамках сложной дипломатической игры, а на последующих встречах Деканозов начал выяснять, какие у Шуленбурга полномочия на подобные предложения, а граф постепенно дезавуировал свой совет и предпочел вернуться к официальной дипломатии. Этот эпизод нам важен в контексте реакции советской стороны. Сталин, а безусловно, эта информация была доведена до него, не верил никому и предпочитал любую информацию оценивать сам. Как данные разведки, так и дипломатические контакты. Кроме того, у него были все основания не верить данным разведки. Ну, прям доказательства для этого были. К примеру, разведка доносила, что немцы нападут не позднее середины мая. Середина мая прошла, немцы удар так и не нанесли, несмотря на концентрацию войск на границе. К тому же в мае происходит еще одно важнейшее буквально событие, вызвавшее шок как в Москве, так и в Берлине. В мае 41 года личный секретарь Адольфа Гитлера, буквально человек номер два в нацистской партии, Рудольф Гесс, внезапно, лично, на самолете прилетел в Шотландию. Это, конечно, одна из самых безумных историй того времени. Сам Гесс, на чудаковатость которого в нацистской верхушке хоть и смотрели искоса, но в целом прощали, решил лично вести переговоры с англичанами. Он посчитал, что сможет сам достичь с ними соглашений. Правда, к этому времени Гесс потерял влияние в партии, опять же, подчеркну из-за их, его довольно странных увлечений мистикой и всем таким прочим. Тем не менее, формально он оставался важным человеком в нацистской Германии, к тому же лично близким к Гитлеру. Представляете, в это время он летит в Англию на переговоры. Сам Гитлер был в ярости. И в целом в нацистской партии решили, что Гесс просто, ну, душевно больной. Но представьте, что почувствовал Сталин. Все это соответствовало его самым страшным ожиданиям. Гитлер договорится с Англией и обрушится на Советский Союз. Да еще и в потенциальном союзе с британцами. А как еще можно было оценить этот полет Гесса в Шотландию? Это к вопросу, да, о том, как сложно все было анализировать в то время. Давайте немного про военные приготовления. Советские руководители видели переброску немецких войск, границы, и начали отвечать своей переброской войск. Началась она еще весной 1941 года. Сторонники теории превентивного удара видят в этой переброске явное доказательство его подготовки. С другой стороны, переброска войск ближе к границе вполне ложилась на советскую концепцию того времени. Сразу после нападения перейти в наступление и разгромить врага. Ну, в общем, об этом я уже говорил. Буквально на следующий день, после назначения Сталина главой правительства, он выступает перед выпускниками Академии Генштаба, молодыми офицерами. Он говорит о модернизации военной техники, что Красная Армия получает самое современное оружие, которому нет аналогов в мире. И что немецкая армия очень сильная, но вообще-то непобедимых армий не бывает. И, отвечая на реплику из зала, говорит, что современная армия должна вести наступательные действия. Опять же, сторонники версии о превентивном нападении делают вывод, что Сталин вот уже готовит почву и офицерский корпус к приказу напасть на Германию. Но тот же Хлевнюк в биографии Сталина напоминает, что ничего из ряда вон выходящего в его выступлении не было. О необходимости наступательных действий Сталин, к примеру, говорил и годом раньше. Тут важно оговориться. Не только сторонники версии о превентивной войне так расценили речь Сталина. В ней явно что-то большее усмотрел и начальник генштаба Георгий Жуков. При поддержке наркома Тимошенко в середине мая он предлагает нанести по концентрировавшимся на границе немецким войскам превентивный удар. По крайней мере, он так пишет в воспоминаниях. Вот тут важно заметить, что воспоминания – жанр ненадежный. У Жукова точно были основания на собственную трактовку событий, учитывая его активное участие в политике после смерти Сталина. Но по его словам, все-таки вернемся к воспоминаниям Жукова, Сталин отнесся к такому предложению как к неприемлемому. Стата, вы что, с ума сошли провоцировать немцев? А ту самую речь перед выпускниками Академии он называет попыткой подбодрить офицерский корпус в условиях нарастающего напряжения. Проходит май, наступает июнь 41 года. В июне кажется всем понятно, что война неизбежна. Вот когда перечитываешь документы, воспоминания, ну просто ну, понятно же, вот-вот война. Немецкие войска стянуты на границу для удара, сообщений о нападении все больше. И кажется, только один Сталин в это не верит. Давайте еще раз повторим, почему же Сталин так считал. Итак, логика Сталина. Германия не должна воевать на два фронта. Это было доказано Первой мировой войной. Советский Союз и так посылает в Германию ресурсы. В случае войны этот поток прекратится. Даже если Германия планирует напасть, то она должна сначала предъявить ультиматум. И на развертывание сил против Советского Союза понадобится пару недель. Красная армия – самая крупная в Европе, самый передовой военный техник. Ее быстро не победить. Затяжная война на два фронта неизбежна. Поэтому Гитлер не должен напасть. Ну, то есть, я думаю, примерно такая теория была в голове у Сталина. А если диктатор был убежден в своей собственной правоте, то в 41 году никто не мог ему по-настоящему возразить. Меня в этом плане лично поразила фраза, небольшой спойлер, так сказать. Сказанная Молотовым лидеру Коминтерна, болгарскому коммунисту Георгию Димитрову, Когда тот буквально накануне войны 21 июня спросил у Молотова, что он думает о нападении немцев, Молотов ответил примерно следующее. «Все неясно, идет большая игра, не все зависит от нас». Молотов, второй человек в стране, и так отвечает. «Идет большая игра, неясно, 21 июня». Но вернемся в начало июня. Разведка докладывала, что румынская армия приведена в состояние боевой готовности. Офицерам раздают карты южных районов Советского Союза, а школы закончили учебный год раньше времени. В немецком посольстве в Москве примерно 10 июня стали уничтожать документы, и началась скрытая эвакуация жен и детей дипломатов, что, конечно же, отметили советские спецслужбы. А что Красная армия? Как я уже говорил, но не буду про превентивный удар, но Красная армия тоже перемещается. Эти перемещения довольно подробно разобраны. Скрытно и массово перемещается к границе. В стране, по сути, еще весной была проведена скрытая частичная мобилизация. Ну, то есть вообще нет иллюзий, что война возможна. Абсолютно никаких. Но при этом еще раз подчеркну, что, скорее всего, планы-то были исключительно наступательными. Никто не думал об обороне. Кстати говоря, вот тоже важный момент. Немецкая сторона прекрасно видела эти перемещения советских войск. Немецкие генералы действительно опасались превентивного удара. Но как раз они понимали, что в случае первоначального немецкого удара такое сосредоточение Красной армии на границе даст им большое преимущество. Давайте еще расскажу о важной стране, незримо присутствовавшей во взаимоотношениях Сталина и Гитлера к июню 1941 года. Это Англия, безусловно, заинтересованная в контактах с Советским Союзом. С Германией в Лондоне договариваться категорически не собирались, несмотря на все подозрения Сталина. Британским послом в СССР был Стаффорд Крипс. Черчилль его отправил в Москву как прям левого политика, которого исключили из лейбористской партии за марксизм. Почему? Потому что типа близок к Сталину. Именно Крипс пытался передать Сталину личное послание Черчилля о неизбежной войне, которое Черчилль получил от британской разведки. Ну, я уже говорил, что Сталин его получил там не напрямую и не поверил. Тем не менее, Крипс был искренним сторонником сближения с Советским Союзом. В свою очередь, Сталин не доверял англичанам, но все равно использовал в своих интересах позицию Крипса. Слухи о возможном советско-британском соглашении очень беспокоили Гитлер. К июню 1941 года Крипс был абсолютно убежден, что война между Германией и Советским Союзом неизбежна, и совершенно не скрывал своего мнения. Слухи о предстоящей войне были настолько всеобъемлющими, что Сталин решил выступить об этом открыто. Вечером 13 июня вышло заявление ТАСС, которое, как и многие другие важные документы того времени, редактировал или даже написал сам Сталин. Причем он использовал позицию Крипса, который был отозван как раз из Москвы. Заявление начинается с того, что со ссылкой на Крипса в британской и вообще иностранной прессе появляется информация о войне между Советским Союзом и Германией. Дальше процитирую, это важно, с учетом авторства Сталина. По этим слухам, Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера. И теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения между ними. СССР будто бы отклонила эти претензии, в связи с чем с Германией стала сосредотачивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР. Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредотачивает войска у границ последней. Такая длинная цитата, извините. Ну, то есть, Сталин озвучивает версию об ультиматуме, потом пишет про сосредоточение войск, что соответствует действительности. То есть, с одной стороны, слухи про ультиматум переговоры, с другой стороны, правда о войсках. Дальше цитата. Ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны. Но очевидно, что сначала идет Крипс, потом те самые силы, британцы, англичанка гадит, так сказать. Ну а дальше уже следует опровержение. Германия не предъявляла никаких ультиматумов и не предлагает новых соглашений. А вот следующий пункт процитирую целиком, мне кажется, он ключевым. Цитата. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-Германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящее в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операции на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии, связано, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям. Видите? Сталин сделал вывод, почему немецкие войска на границе-то. Дальше речь идет о том, что и Советский Союз соблюдает соглашение о переброске Красной Армии на Запад, связано с летними сборами и проверкой работы железной дороги. Почему Сталин сделал такое заявление? Для многих, особенно в контексте нападения, оно было через 9 дней произошло, оно выглядит довольно нелепо. В реальности Сталин, вероятно, решил публично высказать свою позицию, демонстративно говоря о намерении сохранить пакт и не давать повод Гитлеру для нападения. Кстати, здесь скажу, еще раз повторю, но это важно. Видимо, Сталин убедился в том, что немецкие генералы ищут повод для нападения вместе с Гитлером. И важно этот повод им не дать. Отсюда все дальнейшие сталинские заклинания. Не поддавайтесь на провокации вплоть до 22 июня. Вероятно, потеряв контакт с Берлином, вот это заявление, это была попытка как-то вывести нацистов на ответные действия, но они демонстративно не заметили это сообщение ТАСС. Никакой реакции. Война была неизбежна. Заявление ТАСС было датировано вечером 13 июня. В советских газетах оно было напечатано 14 июня. А 15 июня, по многочисленным данным советской разведки, в том числе от Рихарда Зорге, Гитлер должен был напасть на Советский Союз. Да, прям совсем канун войны. Проходит 15 июня. Нападения нет. Вполне возможно, Сталин почувствовал себя невероятно проницательно. Уже середины июня. О каком нападении на огромный Советский Союз может идти речь? В конце концов, скоро русская зима. В ответ на новый доклад разведки, в том числе со ссылкой на одного из лучших советских шпионов в германском министерстве авиации, Сталин оставляет одну из самых необычных своих резолюций. Зеленым карандашом он написал, цитата, товарищу, да, вот сокращенно, товарищу Меркулову, можете послать ваш источник из штаба германской авиации к матери. Это не источник, а дезинформатор. Вот именно так Сталин написал, как вы видите в тексте, вот это вот слово известное написано через черточку. Ну и поясню, что Всеволод Меркулов в то время руководил наркомантом госбезопасности, ему подчиняется одна из разведок. Так, видите, какая грубая резолюция. Сталин ее накладывает 17 июня. До войны всего 5 дней. 21 июня, суббота. Последний мирный день. Информация о предстоящем нападении столько, что игнорировать ее и посылать к такой-то матери просто невозможно. В этот день немецкие корабли, не выгрузившись и не загрузившись, спешно покинули Ригу. Анастас Микоян, а торговля была его зоной ответственности, пошел на доклад Сталину и рассказал об этих приготовлениях накануне. Потому что к Микояну обратился начальник Рижского порта с вопросом, а что вообще делать? Дать им покинуть порт или останавливать? Цитата Микояна. Сталин рассердился на меня, сказав, это будет провокация, этого делать нельзя. Надо дать указание, не препятствовать, пусть суда уходят. Вообще дальше почти вся реконструкция событий у нас будет по воспоминаниям. А еще раз оговорюсь, будем относиться к ним достаточно критически. Но часто в воспоминаниях очень схожие сюжеты и даже цитаты. Ну и мы именно таким образом доверяем им или не доверяем. Я недаром уже привел одну из цитат Микояна. Дело в том, что Сталин накануне войны непрерывно использует слово «провокация». Напомню, о чем уже говорил. Кажется, он не верит, что Гитлер хочет войны, а думает, что прям немецкие генералы ищут повод, и важно им повод не давать. А они, немецкие генералы, будут его искать именно с помощью провокаций. И провокациями в глазах Сталина становилось буквально все. Пролет немецких самолетов на территории Советского Союза, пересечение границы, уход немецких кораблей из порта Риги и многое другое. Простите, может быть, я слишком подробно, но мне кажется, вот такие слова характеризуют мышление Сталина. Или вот другая цитата, ее приводит маршал Георгий Жуков. Вечером 21 июня немецкий перебежчик сообщил, что вермахт начнет наступление ранним утром 22 июня. Ну, забегая вперед, скажу, что перебежчиков было несколько. Так вот, Жуков, как глава генштаба и тогдашний министр обороны Семен Тимошенко, поехали докладывать Сталину. И вот что сказал Сталин, цитата. «А не подбросили ли немецкие генералы этого перебежчика, чтобы спровоцировать конфликт?» Важно, что Сталин даже в последний день цеплялся за возможность избежать войны и, наверное, не только за это. Он боялся, что окажется неправ в своих выводах на протяжении всего 41 года. Может быть, уже понимал, что совершил самую главную ошибку в жизни, но признавать это не хотел. Еще один важный документ, который у нас есть в распоряжении. Журнал посещений Сталина с 24 по 53 год. Мы знаем буквально про каждый день. Вечером 21 июня Сталин принимал вечерами, переходящими в ночь. Вот так вот, 21 июня проходят встречи с самыми приближенными к Сталину руководителями партии, правительства и армии. На них-то и обсуждают перебежчиков от немецкой армии и как поступить в данной ситуации. Нарком Тимошенко предлагает издать директиву о приведении войск в состоянии боевой готовности. Сталин отвечает следующим образом, цитата из воспоминаний Жукова. «Такую директиву сейчас давать преждевременно, может быть, вопрос еще уладится мирным путем. Надо дать короткую директиву, в которой указать, что нападение может начаться с провокационных действий немецких частей. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений». Время примерно 9-10 вечера, до войны остается буквально несколько часов. Воспоминания Жукова далеко не бесспорный источник, с ними многие спорят, включая Молотова, но я бы обратил внимание опять же на использование слова «провокации». В итоге директива была отредактирована Сталином, издана и передана в войска, но слишком поздно. Утром 22 июня началась война. И первое заседание в сталинском кабинете, согласно журналу посещений, проходит уже в 5:45. Сейчас будет еще одна длинная цитата Жукова. «Мы доложили обстановку. Сталин недоумевающе сказал, не провокация ли это немецких генералов? Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация?» — ответил Тимошенко. «Если нужно организовать провокацию, — сказал Сталин, — то немецкие генералы бомбят и свои города». И, подумав, немного продолжил. «Гитлер наверняка не знает об этом. Надо срочно позвонить в германское посольство», — обратился он к Молотову. Ну, конечно, можно допустить, что Жуков снимает с себя ответственность и перекладывает ее на Сталина. Как? Утверждал Молотов. Но сколько раз вы уже услышали слово «провокация»? Мне кажется, такое придумать максимально сложно. Здесь же, кстати, озвучу версию сторонников теории превентивного удара, в том числе Суворова. По их словам, все это поведение Сталина и боязнь провокации связано с его желанием не выдать раньше времени готовящийся советский сокрушительный удар. Ну, честно говоря, не знаю. Из многочисленных воспоминаний лично для меня это совсем не следует. Война началась в ночь на 22 июня. В журнале посещений Сталина это был уникальный день. Первое совещание, повторюсь, началось в 5:45. Дело в том, что Сталин обычно начинал приемы ближе к вечеру, а Жуков утверждает, что именно он, как начальник генштаба, разбудил Сталина. Немецкий посол Шуленбург приехал к Молотову и вручил ноту о начале боевых действий, обосновав их сосредоточением советских войск на границе. Есть версия, что Молотов был крайне растерян этим объявлением войны, но, кажется, это вообще все не имеет большого значения. Он возвращается к Сталину и докладывает о начале войны. И тут последний парадокс. Жуков предлагает издать директиву об ответных действиях. Цитата. «Давайте директиву», — сказал Сталин, «но чтобы наши войска, за исключением авиации, нигде пока не нарушали немецкую границу». То есть даже после начала войны он надеется на какое-то урегулирование. Как мы сейчас хорошо знаем, надежда советского руководства включая военные, на ответные наступательные действия не оправдалось. Есть разные мнения о том, был ли растерян Сталин 22 июня. Тот же Жуков, который далеко не комплиментарно пишет о нем в своих воспоминаниях, не комплиментарно, с моей точки зрения, оговаривается, что растерянность была только в первые часы. Молотов, который до последних дней защищал Сталина примерно во всем, применяет глагол «переживал», а не «растерялся». На самом деле важным показателем состояния Сталина был его отказ обратиться к советскому народу 22 июня. Все, включая советских руководителей, ожидали выступления именно Сталина, в этом нет особых сомнений. Но он отказался и предложил, чтобы выступил Молотов. Интересно, что в тот момент Молотов был всего лишь наркомом иностранных дел и даже не первым заместителем Сталина в правительстве. Ну, хотя, конечно, и воспринимался как человек номер два в советском руководстве. Цитата. «То, что выступил Молотов, а не Сталин, почему так получилось? Это тоже заставляло людей задуматься. Сейчас-то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями». Так пишет об этом Хрущев. Правда, его в этот момент не было в Москве, и при этом, при всем субъективном отношении Никиты Сергеевича к Сталину, кажется, это цитата в отношении, которой хочется сказать, и в чем он был не прав. Главный адвокат Сталина Молотов так отвечает на этот вопрос. Цитата. «Почему я, а не Сталин? Он не хотел выступать первым. Нужно, чтобы была более ясная картина. Какой тон и какой подход. Он как автомат сразу не мог на все ответить. Это невозможно. Человек ведь? Но не только человек. Это не совсем точно. Он и человек, и политик. Как политик он должен был и выждать, и кое-что посмотреть, ведь у него манера выступления была очень четкая. А сразу сориентироваться, дать четкий ответ в то время было невозможно. Он сказал, что подождет несколько дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах». Ну вот, честно говоря, не вижу даже в словах Молотова, который как мог защищал Сталина, больших противоречий с Хрущевым. Что касается выступления Молотова, то в нем прежде всего запомнилось окончание. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Ну, надо отдать должное, оно довольно удачно. При этом в книге о Сталине Хлевнюк приводит мнение британского историка Джона Эриксона, что речь выдавала чувство унижения и растерянности у руководителей Советского Союза. Действительно, в самой речи Молотов очень подробно говорил о том, что Советский Союз полностью выполнял пакт о ненападении и что немецкое правительство не предъявляло никаких претензий. Молотов несколько раз повторил этот тезис. Мне кажется, это как раз вполне доказывает, что Сталин ждал какого-то ультиматума до самого последнего момента. Возможно, даже 22 июня продолжал его ждать. Отсюда не было никаких претензий. Не было никаких претензий вообще. Еще небольшая цитата из выступления Молотова. «Ни в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы, и поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией. Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет несоблюдения Советским Союзом советско-германского пакта». То самое популярное слово «провокация» советское руководство продолжает употреблять, несмотря на начавшуюся войну. Ну, логично, Сталину, он, конечно же, редактировал текст Молотова, было не так просто за несколько часов перестроить свой язык и свое мышление. Я думаю, прекрасно знаете, насколько неудачно складывались первые дни войны для Красной Армии. У Сталина, кстати, было довольно мало об этом информации, потому что связи с частями на границе зачастую просто не было. Поэтому в войска были направлены из Москвы специальные посланники Сталина. Жуков, маршал Борис Шапошников и маршал Григорий Кулик. Не совсем об этом, но не могу как бы не сказать, потому что решение было крайне неудачным. Да? Ну, вообще из всех только Жуков справился с задачей. Хотя вообще странно, что глава генштаба делает на фронте, узнавая, как там дела. Вообще-то он начальник генштаба. Шапошников, там другой маршал, он заболел. А маршал Кулик вообще потерялся на Западном фронте. Реально. То есть там, правда, была очень сложная обстановка. Кулик попал в окружение, выбросил свою форму, переоделся в крестьянина. Вообще, мне кажется, про Кулика надо сделать отдельный ролик. Ладно, сам с собой опять же разговариваю буквально. Но вернемся в Москву к Сталину. В первые дни он активно ведет прием в Москве, что зафиксировано в журнале посещений. В основном в своем привычном режиме, начиная во второй половине дня и заканчивает за полночь. В этом смысле версия о том, что Сталин просто исчез там, или был парализован, неверна. Он вел прием и работал. Другой вопрос, что изменить ситуацию на фронте он не мог. А вот когда масштабы военной катастрофы на Западном фронте стали понятны, то у Сталина, кажется, произошел нервный срыв. Но сначала о событиях, предшествующих ему. Еще одним из признаков неуверенности Сталина в первые дни войны стало создание ставки главного командования. Ее возглавил министр обороны Тимошенко, а Сталин вошел в нее в качестве одного из членов. Как пишет Хлевнюк, это решение с самого начала было крайне неудачным. Далее историк цитирует адмирала Кузнецова, что члены ставки и советники числа высших руководителей, цитата, совсем не собирались подчиняться наркому обороны. Они требовали от него докладов, информации, даже отчета о его действиях. Ну то есть сначала Сталин отказывается выступить 22 июня, на следующий день отказывается брать на себя ответственность за военное руководство. А ведь в мае 41 года он стал официально главой правительства. То есть даже формально именно он должен был брать на себя ответственность. Но в первые дни войны Сталин не решился это делать. Зато он не расстается с идеей договориться с Гитлером и пойти на уступки, в том числе территориальные. Берия поручил своему доверенному сотруднику Павлу Судоплатову встретиться с болгарским послом в Советском Союзе Иваном Стаменом. Судоплатов, руководивший убийствами украинских националистов и Льва Троцкого, вскоре, в начале июля, он возглавит особый отдел НКВД. Так вот, на встрече со Стаменом он представился секретарем Берии. Сама встреча произошла, по показаниям самого Судоплатова, примерно 25-27 июня, ну, почти сразу после войны. Правда, в своих воспоминаниях он ее, я абсолютно уверен, намеренно отодвинул на месяц, на конец июля. Но это детали. Давайте к сути предложений. Частично об этом уже говорил в последнем ролике про Лаврентия Берию. Дело в том, что ему было предъявлено обвинение в измене родине за попытку договориться с Гитлером. Сам Берия говорил, что выполнял таким образом поручение Сталина. Исходя из показаний Судоплатова в 1953 году, в этом нет никаких сомнений. Этот эпизод довольно подробно разобрал историк Никита Петров в материале «Новой газеты». Если вы хотите более подробно познакомиться, читайте «Новую газету», я постараюсь кратко. Судоплатов рассказал, что Берия поручил донести до Стаменова советские предложения. Почему Стаменов? Потому что Болгария была союзником Гитлера, а при этом сам Стаменов, вероятно, сотрудничал с советскими спецслужбами. Согласно показаниям Судоплатова, Берия прежде всего просил выяснить, почему Германия нарушила пакт, а также узнать условия, на которые Гитлер был бы готов прекратить войну. В предложении речь шла о передаче оккупированных Советским Союзом территорий и стран в 1939-1940 году. И последним пунктом шло предложение обсудить, есть ли у нацистской Германии дополнительные территориальные претензии. Нет никаких сомнений, что это было, повторюсь, поручение Сталина. Ну и сам Берия об этом говорил. А во-вторых, сама суть уточнений полностью соответствовала ожиданиям Сталина до начала войны. Он же ждал ультиматума, каких-то территориальных претензий. И поскольку встреча Судоплатова и Стаменова произошла через пару дней после начала войны, то он до сих пор мыслит в этих категориях. Ну, простите, у нас нет других возможностей анализировать его поведение. Сейчас известно, что Стаменов даже не стал связываться с Берлином, а сам Судоплатов в своих воспоминаниях придумал совершенно неубедительную версию, что это все было не более чем затягиванием времени и выяснением планов Гитлера. Что? Выяснением планов Гитлера через болгарского дипломата? В то время ситуация на Западном фронте становится все более критической. Опять подчеркну, информации мало. Красная армия несет огромные потери, немцы стремительно наступают. Я уже рассказывал, что важным источником информации о работе Сталина был журнал его посещений. Так вот, за два июньских дня 41 года, 29 и 30 июня, журнал не содержит записей Сталин в эти дни не вел прием посетителей в Кремле. Это были, вероятно, два самых сложных дня в жизни диктатора. Мы не так много знаем, что произошло в эти два дня. К сожалению, мало кто из непосредственных участников событий оставил воспоминания. Но попробуем. Спустя неделю после войны появляется понимание о разгроме Западного фронта, которым командует генерал Дмитрий Павлов. Микоян в своих воспоминаниях пишет, что Сталин со своими ближайшими помощниками собираются для обсуждения ситуации. Нервы у всех на пределе. 28 июня немцы взяли Минск. Дальше процитирую Микояна. Цитата. Сталин позвонил в наркомат обороны Тимошенко, но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженный таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться в обстановке. Обращаю внимание, что это крайне необычное поведение для Сталина. Он очень редко сам куда-то ездил, предпочитал, чтобы к нему приезжали с докладом. Сталин берет с собой ближайших соратников, и они приезжают в наркомат. Молотов подтверждает эту поездку в своих беседах с писателем Феликсом Чуевым. При этом в воспоминаниях как Молотова, так и Микояна наверняка есть неточности, тем более, что они были написаны спустя десятилетия после всех этих событий. Но раз оба приближенных к Сталину советских руководителей это подтверждают, то, в принципе, такой информации вполне можно доверять. В наркомате Жуков делает доклад о ситуации на фронте. Она, безусловно, критическая. Минск пал, немцы могут развивать наступление на Москву. Но у генштаба, а им руководит Жуков, информации до сих пор мало. Где разгромленные войска? Куда дальше наступают немцы? А дальше Сталин срывается. Цитата из воспоминаний Микояна. Жуков докладывал, что связь потеряна. Сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался. Что за генеральный штаб? Что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует? Теперь не выдерживает сам Жуков. В ответ на эту претензию опять процитирую Микояна. Мужественный человек буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через 5-10 Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него были мокрые. То же самое говорил Молотов в беседе с Чуевым. Процитирую. «Когда началась война, — рассказывает Молотов, — он со Сталиным ездил в наркомат обороны. С ним был Маленков и еще кто-то. Сталин довольно грубо разговаривал с Тимошенко и Жуковым. Он редко выходил из себя, — говорит Молотов. Молотов, который до конца жизни во всем защищал Сталина, повторюсь. И тут он признает, что это было грубо. Кстати говоря, подозреваю, что и Микоян, и Молотов даже смягчают реакцию Сталина. Но представляете себе эту сцену? Ну, то есть она, безусловно, максимально драматическая. При этом я бы сказал, что Жуков, который по понятным причинам не стал об этом писать в своих воспоминаниях, ограничивается вот какой цитатой. Мне кажется, она подтверждает произошедший нервный разговор в наркомате обороны. Жуков пишет о первых днях войны и о Сталине, процитирую дословно. Конечно, в первые часы войны Сталин был растерян, но вскоре он вошел в норму и работал с большой энергией. Правда, проявляя излишнюю нервозность, нередко выводившую нас из рабочего состояния. Ну, действительно, если максимально смягчать, крик Сталина в наркомате можно назвать нервозностью, а слезы Жукова таким же образом можно назвать выведением из рабочего состояния. Мне кажется, Жуков вот в этом предложении как раз написал об этом эпизоде в наркомате. После каких-то формальных распоряжений высокопоставленная делегация, простите, покинула наркомат обороны. И дальше важная цитата Микояна. Сталин был очень удручен. Когда вышли из наркомата, он такую фразу сказал. «Ленин оставил нам великое наследие, а мы, его наследники, это все просрали. Мы были поражены этим высказыванием Сталина. Выходит, что все безвозвратно потеряно, посчитали, что это он сказал в состоянии аффекта». Честно говоря, когда я первый раз увидел эту фразу, я тоже был поражен. Ничего себе, откровенность, да еще такими словами. Ну и, конечно, такая формулировка вроде сходу вызывает сомнения. Но у нас есть несколько подтверждений, что Сталин именно это и сказал, хотя в различных трактовках. Вот, например, Молотов рассказывает Феликсу Чую. Цитата. Он сказал: «Просрали». Я прочитаю эту цитату целиком, она не полностью стоит. Учу его стыдливые точки, но понятна такая фраза. И дальше цитата. «Это относилось ко всем нам, вместе взятым. Это я хорошо помню, поэтому и говорю. Все, просрали». Он просто сказал. А мы просрали. Такое было трудное состояние тогда. Но я старался им немножко ободрить. Мало того, об этом пишет и Хрущев в своих воспоминаниях, довольно ненадежных. Его не было в Москве. Но! Хрущев, который, конечно же, продолжает политическую борьбу со Сталином, далеко не первый, а третий источник. Так что он подтверждает все это, правда, наверное, в более литературной форме. Давайте я процитирую Хрущева целиком. Берия рассказал следующее. Когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление. Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его про... Я вот специально говорю про, потому что там дальше точечки у Хрущева. Что же это за загадочное про? Ну, то есть, может, Хрущев намекал на более грубое выражение, но, мне кажется, просрали сюда тоже вполне подходит. То есть у нас сразу несколько подтверждений, что Сталин сказал, мы все просрали. Ну и в конце июня 1941 года, конечно, могло сложиться такое впечатление. Западный фронт разгромлен, взят Минск, продолжает наступление, войска непонятно где. Что произошло дальше, не совсем понятно. Я сейчас приведу фразу Хрущева из воспоминаний, но она, мне кажется, крайне сомнительной. После таинственного «про» от Хрущева, то самое слово «просрали». Следующая цитата у Хрущева такая. Буквально так и выразился. Я, говорит, отказываюсь от руководства и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Мы, рассказывал Берия, остались. Я уже говорил в ролике о Берии, но здесь повторюсь, что Лаврентий Павлович был в очень хороших отношениях с Хрущевым после войны, поэтому, ну, логично, что он рассказывал Хрущеву о первых днях войны и о поведении Сталина в эти дни. Но все же есть сомнения вот в этой драматической отставке Сталина, по словам Хрущева, тем более никаких других подтверждений этого у нас нет. Но при этом, можно ли допустить, что так было? Можно. Хотя бы потому, что Сталин 29-30 июня не приезжает в Кремль. Он заперся на даче, буквально отключил телефон и приказал охране его не беспокоить в любом случае. О чем думал Сталин в этом уединении? Ну, можно, конечно, порассуждать, но, думаю, вы сами можете это сделать без меня, тем более достаточно фантазии у самых разных авторов. Но факт заключается в том, что в критический момент, конец июня 1941 года выглядит именно таковым, Сталин просто исчез. Страна осталась без руководителя. Кстати, не до конца понятно, в какое время произошел вот этот разговор в наркомате обороны, либо в ночь на 29 июня, такой типичный сталинский график, либо уже 29 июня. Но в любом случае это не настолько важно. Все, Сталина нет. Он сидит на даче и не берет трубку. Ну, так ситуация так себе, мягко говоря. Ближайшие соратники Сталина решают действовать, вероятно, в очень узком кругу. Молотов, Маленков, Берия, скорее всего, Ворошилов. Они думают создать какой-то коллективный орган управления. Впоследствии его назовут Государственным комитетом обороны. Уже приняв решение о его сознании, они позвали присоединиться Микояна и Николая Вознесенского. Он такой молодой партиец, он уже был, между прочим, первым заместителем Сталина в правительстве. К сожалению, у нас нет протокола совещания, как они обсуждали будущее этого органа, но вряд ли они себе его представляли без Сталина. Но как туда позвать Сталина, если он сидит на даче? В итоге они решают туда поехать вместе. Как пишет Хлевнюк в прекрасной биографии Сталина, на дачу нельзя было приехать без приглашения. Поэтому, наверное, они едут вместе, так сказать, коллективная ответственность. Дальше еще один дискуссионный вопрос. Как Сталин воспринял приезд соратников? Свидетелем этой встречи был Микоян. Цитата. «Приехали на дачу к Сталину, застали его в малой столовой, сидящим в кресле. Увидев нас, он как бы вжался в кресло и вопросительно посмотрел на нас. Потом спросил, зачем пришли? Вид у него был настороженный, какой-то странный. Не менее странным был и заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать. У меня не было сомнений, он решил, что мы приехали его арестовать. Глинюк обращает внимание, что вот эта фраза появилась в воспоминаниях, как добавленная в 1999 году, а сохранившийся в архиве текст воспоминаний такой фразы не содержит. Хлевнюк делает вывод, что сын Микояна старался создать впечатление об испуге Сталина, и эти акценты были добавлены позднее. Ну, безусловно, это выглядит разумной версией. С другой стороны, попробую здесь предложить и другую трактовку. Микоян был максимально осторожным человеком. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича — это о нем. То есть он придержался в партийной элите буквально от Ленина до Брежнева. И, возможно, в своих воспоминаниях он не стал акцентировать внимание на страх Сталина. Мало ли что. А вот сыну мог рассказывать об этом подробнее. Опять же, это, безусловно, допущение, но почему бы и нет. Тем более, с другой стороны, есть воспоминания Хрущева, которые хоть и не выглядят убедительными, он ссылается на Берию, но его процитирую. Посовещались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности. Обращаю внимание, он цитирует Берию. Использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я, опять же рассказывает Берия, по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию. Тут мы стали убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность организоваться, мобилизовать промышленность и людей, призвать их к борьбе одним словом, сделать все, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин тут вроде бы немного пришел в себя. Очень косвенно, но Хрущев подтверждает версию про испуг Сталина во время визита соратников. Испугался ли Сталин? Мне кажется, вполне возможно, учитывая его психологическое состояние. Может быть, испугался не ареста, но даже каких-то претензий, потому что приезд к нему на дачу и был такой претензией по сути. Но мне кажется, у нас все-таки недостаточно информации, чтобы делать, знаете, такие стопроцентные выводы о других источниках, каких-то сенсационных, шокирующих, раскрывающих самую настоящую правду у нас нет. Как писал Хрущев, Сталина действительно убедили создать Государственный комитет обороны, который ему предложили возглавить. Сталин согласился. Хлевнюк отмечает, что это в какой-то мере обусловило возвращение к взаимоотношениям конца 20-х, начала 30-х годов, такому коллективному руководству. Никто не отрицал лидерство Сталина, но у каждого руководителя была своя зона ответственности и свои собственные полномочия. Опять же рекомендую книгу Хлевнюка и его лекции, где он говорит об этом подробно. На следующий день, 1 июля, указ о создании ГКО был опубликован в газетах, а Сталин вернулся в Кремль. В своем классическом стиле глава партии советского правительства, а теперь еще и глава ГКО, принял первых посетителей в 16:40. Кстати, ими были Молотов, Берия и Маленков, сыгравшие ключевую роль в формировании нового органа управления. А через два дня, 3 июля, Сталин уже обратится ко всей стране по радио. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Хотя многие считают, что само содержание речи, звук, наливавшийся в стакан воды, свидетельствует о нервозности Сталина, мне лично кажется, что к 3 июля он полностью пришел в себя. Кризис, или, если угодно, нервный срыв конца июня был преодолен. Вот такой у меня сегодня был исторический ролик. Если вам нравятся мои исторические ролики, пожалуйста, подписывайтесь на Patreon. Это очень помогает мне их выпускать и дальше. Всем спасибо и до следующей встречи.